чтобы сделать и раздать его нищим. Вообще, конечно, Библия запрещает ростовщичество категорически. Отдавать деньги под проценты запрещено. Это тяжелый грех.
А если в банк вкладываешь деньги? Если в банк вкладываешь деньги под проценты?
Идет речь, о Библии говорит о простых вещах совсем. В банк под проценты, здесь я на самом деле ступор разделил бы четко совершенно вещи. Есть процент, который просто фиксирует, одно дело там фиксирует инфляцию, да, чтобы просто держать некую сумму, да. Здесь я не вижу греха. Ну, просто сохранишь ту сумму и все, потому что тебе государство не обеспечит ту вещь, которую оно обязано обеспечивать. А государство обязано иметь, чтобы цена денег была одинаковая. Всегда. В Византии с 4 по 15 век цена монеты была одинаковая, представляете? Тысячи лет, между прочим, это не 11, даже 11 веков. Неплохо так, да? А знаете, чем это было связано? Тем, что в Византии были запрещены банки. И Византия никогда принципиально не брала деньги, не брала займов. Никогда, ни при каких условиях. Даже во время войн, она никогда не... Даже во время войн продавали лучше какое-то имущество лишнее, да? И не лишнее имущество продавали, но никогда деньги не брали под проценты ни у кого. Почему, собственно, евреи из Византии-то сбежали все? Понимаете, да? Потому что это казалось невыгодно. То есть, может быть, просто невозможно было сделать так. А?
Он говорит, лишили себя куска хлеба. Я говорю, прям хлеба, масло.
Да. Вот. А здесь же нужно помнить, что нам нужно что сделать. Нам надо, мы не имеем права сами давать в рост и лиху. Как это может у нас быть? Ну вот, бывают такие действительно проценты, которые связаны просто с аферами, ну, вроде Соросовской, да, вот это игры там на курсах валют, все эти вот эти виртуальные игры с виртуальными деньгами, они к этому относятся. Я думаю, что напрямую. Вот вкладывание денег, например, в предприятие, получение процентов с производства, конечно, грехом не является, это понятно, да? Потому что работа, это просто ты вложил свои деньги в реальную работу, которая таким образом реально оплачивается. Ну, а в первую очередь, конечно, запрещено давать деньги в рост самому. То есть непосредственно человеку. Этот, кстати, тоже сейчас встречается, на самом деле. И не так уж и редко, на самом деле. Я раньше думал, что сейчас за банковской системы такого нет, но на самом деле нет, есть. И сейчас очень даже часто бывает, что люди берут и другим дают под проценты деньги и ничего, и не считают за грех. Если вам вернут то же, что вы отдавали, это хорошо. Неплохо, вернее. Хорошо, если об этом забыли. Это по Евангелию, помните, да? Ну, глупый вопрос не задавай. Поэтому человек, который живет при помощи роста и лихвы, он собирает для благотворителя бедных. Ну и, конечно же, в смысле, если мы говорим про организации, которые грешат против этой заповеди, конечно, в первую очередь ломбарды. Вот ломбарды – это как раз использование беды человека. Вот это заведомо, напрямую, совершенно прямое нарушение этой заповеди, понимаете? Да. Мы помним с вами, что второзаконие запрещает давать единоверцу в долг под процент. Правда, вот интересно, что Библия не запрещает давать в долг иноверцу под процент. Вот, но христиане обычно это не делали. Хотя вот отец Олег Стеняев, у него было частное мнение, что в принципе мы можем давать долг под процент мусульманам и иудеям. Там. Но это его мнение, конечно же. Реально, рост и лихва, они, конечно, развращают самого человека. То есть человек привыкает жить за счет того, что он практически обирает других людей.
Ничего не делает, да?
Такой человек, да, он обрекает себя на то, что его деньги будут отняты от него и переданы тому, кто их раздаст бедно. Бог обещает так поступать, и обычно так поступает.
А если должник возвращает проценты сам, если я его, допустим, не прошу, а потом он говорит, вот там, цены
вы думайте сами, потому что если там реально, простите, в 98-м году там в мае взяли в долг, там, к примеру, в декабре вернули там, да, с процентами, ну, человек просто оценил реальную ситуацию. Но требовать этого не должны в любой ситуации. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. То есть человек, который не желает слушать закон, изучать закон, а слушать и слушаться закона. И слушая, но здесь, конечно, касается, здесь сказано слушать именно закон, то есть изучать закон, того и молитва мерзость. Некоторые люди говорят, знаете, да, что там неважно, там, знаешь ты что-нибудь или не знаешь, неважно, изучаешь ты Писание или не изучаешь, это все вещь такая необязательная, главное там молиться там, да? Ну, да. Вот, вот и все. Вот, а все остальное неважно. Но Господь говорит, что молитва мерзостью будет тогда у человека, когда он отклоняет свое ухо от слушания закона. Он не желает изучать закон, и его молитва потому неугодна бывает в очах Божьих. Это понятно, да? Потому что человек такой, не слушая закона, наверняка сделает что-нибудь беззаконное, и молитва будет отвергнута Богом. Есть ряд случаев, когда молитва бывает у человека в грех, знаете, да? Она вызывает ярость Божию просто. Ну, например, человек молится, не прощая обиды. Эта молитва вызывает гнев Божий. Бог не принимает такую молитву. Не прощает обиды, например, человека. Или, например, человек обирает бедняка, а потом идет молиться. Там, да? Или угнетает сироту, вдову, там, да, идет молиться. Его молитва неприемлема Богу. Понимаете, да? Потому что человек такой, который делает явно беззаконие, не желает их и считает их нормой, такого молитва, такого молитва будет в мерзости. Совращающий праведного на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. То есть человек, если он праведного человека сбивает с пути добра, он сам упадет в свою яму, он будет также наказан. Бывают люди, которые, видя человека, который старается поступать по законам Божьим, они пытаются обязательно как-то втянуть в беззаконие. Почему? Потому что само по себе существование праведника в глазах вот этих злодеев, оно является уже осуждением. Об этом хорошо в книге «Премудрости Соломона» написано. Он осуждает нас тем, что его жизнь не похожа на нашу. Да, вот как раз вот фраза такая очень точная. И очень многие люди, они пытаются, вот такие злодеи, они пытаются человека затащить в свое же зло. Ну там, споить, да, там, втащить в блуд, втащить в злобу, в ненависть, в осуждение, в кражи и подобные вещи. Чтобы человека тоже замарать, тоже запачкать, чтобы сказать, и ты такой же, как мы. Недаром мы, например, в Московском комсомольце не увидим статей, например, о добродетелях епископов, так? Много ли там встречали статей об хороших епископах? О праведных священниках современности. Много там статей? Большая редкость, да, вот? А вот если хоть какой-то слушок о каком-то грехе священник или епископа дойдет до Московского комсомольца, сразу же он будет вывален с восторгом, да? Типа-то вот какая грязь и в церкви есть, так? Вот. И сказано, что такой человек упадет в свою яму. Вот, конечно, это касается там людей, которые сядут в любое там беззаконие, да, там, наркотики, что угодно. А человек, тот, кто, они порочные, наследуют добро. Те, кто устоят, несмотря на то, что их подстрекали к этому, они унаследуют добро. Получат наследство Божье добро. Человек богатый, дальше говорит Писание, мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Итак, человек богатый, он думает, что уже богатство делает его мудрецом. Ну, классический пример современности Догунь, может быть. Помните, такой был? Когда там он где-то складил какими-то шулерскими методами все состояния и начал всех учить, да, какой он умный, какой он замечательный. У меня есть много людей богатых, которые считают, что раз они мы богатые, мы самые умные, да. Вот, да, ну, я же заработал, я в жизни состоялся, да. Но сказано, в Писании сказано, что он мудрец в глазах своих, заметьте, да? Он себя считает умным. Но умный бедняк обличит его. Умный бедняк сможет его обличить. Каким образом? Не то, что он придет к его ругаться с ним будет, да? А он обличит его чем? Просто жизнью. Кажется, что умный даже бедняк, он окажется мудрее в реальном мире, чем вот этот богатей, который оказался глупцом. Потому что вот сколько богачей в самые глупые ямы попадаются там, да, в секты самые тупые совершенно попадаются. Или пытаются сами свои секты создать, да? Вот. Но в результате они оказываются просто безумцами. А человек, умные люди, умные бедняки, они обличают их. Вот своим даже своим умом, своей мудростью. Когда торжествуют праведники, великая слава. Но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Здесь как раз-то опять-таки прямая связь общества с личной праведностью. Когда праведник торжествует, когда праведник оказывается перед глазами даже людей, явно прославленным Богом, вот, тогда бывает великая слава людей. Вот им слава и слава для окружающих. И это касается не только живых, но и умерших праведников. Поэтому и мы празднуем память праведников, да, с великой славой, торжеством. Потому что знаем, что когда торжествует праведник, великая слава, да, люди торжествуют и радуются вокруг праведности. Но когда люди, напротив, когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Когда нечестивые приходят к власти, возвышаются, да, становятся могущественными, люди начинают разбегаться. Даже в прямом смысле этого слова, да? Вы знаете, да, какая страна мира имела самую сильную систему погранзастав? Знаете, да? И почему тоже знаете, да? СССР. Самая сильная система погранзастав была. При самой длинной границе самая сильная система погранзастав. У США такой системы не было почему-то. Вот. И в европейских странах до сих пор такого нету. Там едешь, уши у Швейцарии, там, Франции и так далее. А в СССР была огромная система погранзастав. Почему? Чтобы не выпускать. Потому что люди начинают разбегаться, прятаться, просто убегать, да, когда господство нечестивое. Это нормальная, кстати, реакция, нормальный человек. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. То есть человек, который пытается скрывать свои преступления, не будет иметь успеха перед глазами Бога и в этой жизни. Действительно, бывает такая ситуация, очень тяжелая для священников, когда люди делают явные грехи, явные беззакония, но при этом на исповеди в этом не каются. Мы не можем, конечно, человека там пытать, но знаем, что по опыту знаем, что человек, который не раскаян в грехах пребывает, он, конечно же, хорошего ничего не получит. У меня были несколько таких случаев, и многие другие священники жаловались. Когда вот явно беззаконник делает, он в них не кается, не раскаивается, не желает изменяться. Вот такой человек деградирует духовно, и он сваливается в отчаяние, в уныние, которое Бог посылает в него в наказание за эти злодейства. Это прямой результат того, что человек пребывает в состоянии нераскаянности и не желает каяться в грехах своих.
А помощь священнику может быть? Помощь священнику
каяние. Ну, обычно, если человек сознательно, священник обычно задает такие случаи наводящие вопросы, но если человек не желает сознаваться, священник же не может за человека исповедоваться, так ведь? Ведь исповедь это не просто как перечисление грехов, это раскаяние грехов. Так ведь? Мы же не можем там назвать там насильно грех. Это очень глупо поступает иногда, знаете, там родители там или там дети уже у престарелых родителей, когда за них пишут грехи. Ну это безобразие на самом деле. Так нельзя делать. Так совершенно недопустимо делать. Это не исповедь, а подделка, понимаете? Исповедь должна быть от сердца идти, а не от того, что человек там, человеку там приписали, там то, что он считает, что тот грешит. У меня были случаи, ну, очень часто бывает, придешь там к бабушке кого-нибудь, а там сидит ее доченька, у которой конфликт с бабушкой, и там пишет там, обижала дочку там. И написано дочкиным почерком там список грехов.